Радио Прага. Новости.
Шкода Электрик поставит в Болгарию 100 троллейбусов. Легально трудоустроенные иностранцы вправе выезжать в служебные командировки без дополнительного разрешения. Дефицит бюджета составит 3,5 миллиарда евро. Пльзенский локомотивостроительный завод обязался поставить Болгарии 100 новых троллейбусов, оснащенных климатизацией и видеокамерами. Стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда крон. Троллейбусы пополнят автопарки городов Бургас, Варна, Стара-Загора и Плавен. Это уже второй заказ для Болгарии. Недавно 50 транспортных единиц было чешской стороной поставлено в Софию, сообщила пресс-секретарь дочернего предприятия «Шкода Транспортейшн» Лубомира Черна. «Шкода Электрик» в настоящее время является крупнейшим производителем троллейбусов в Европе. Она поставила троллейбусы в Венгрию, в город Ургенч, Узбекистан, в Рим или в ряд иных государств, а также в страны Азии или Северной Америки. Легально трудоустроенные иностранцы в Чехии имеют право выезжать в непродолжительные служебные командировки без необходимости получения дополнительного разрешения биржи труда. Новое заключение сделано судьями Верховного административного суда, которые полагают, что Министерство труда и социальных дел ошибочно интерпретировало закон о трудоустройстве. Судьи, в частности, рассмотрели дело украинского рабочего, получившего разрешение на работу на территории Праги. Работодатель, однако, в 2012 году отправил своего подчиненного в Хомутов, где тот принял участие в реконструкции военного общежития. В ходе контрольной проверки на стройке полиция обвинила украинца в нелегальном пребывании, так как у него не было разрешения на работу в Хомутове. Последовал судебный спор, который ныне вновь предстоит решать Краевому суду в Усть-над-Лабе. Дефицит государственного бюджета составит в следующем году 3,5 миллиарда евро, это 110 миллиардов крон. Таков план Министерства финансов под управлением Яна Фишера. Однако обсуждением проекта госбюджета займется уже новая Нижняя палата. Выборы пройдут в конце октября, депутаты по плану приступят к обсуждению бюджета не раньше начала декабря. Можно предположить, что как будущий министр финансов, так и депутаты еще внесут в проект бюджета свои поправки. Чешская консервативная инициатива «ДОСТ» и Гражданское объединение для жизни Чешской Республики поддержали спорный закон о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Представители этих организаций подписали организованную в преддверии саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Санкт-Петербурге 5-6 сентября, петицию в защиту упомянутого антигейского закона. Принятие аналогичной законодательной нормы консерваторы приветствовали бы также в Чехии, хотя, по их мнению, продвинуть ее в Чехии не удастся, заявил председатель ДОСТ Михал Самин. Ремонт дорог и железнодорожных путей после наводнений обойдется чешской казне в 4 миллиарда крон. До сих пор остаются закрытыми для движения 3 железнодорожных ветки. Больше всего средств уйдет на ремонт дорог в Центральной Чехии и в Либерецком крае. И коротко о погоде. В Чехии пасмурно, с осадками, температура воздуха днем от 16 до 20 градусов Цельсия, в горах около 13 градусов тепла. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Вы слушаете Радио Прага, в студии Либор Кукал. Европейская комиссия с подозрением заинтересовалась чешской системой VisaPoint. В Праге гастролирует театр из Омска, и в Чехии закончились чешские хоккейные игры. Оставайтесь с нами. Европейская комиссия заинтересовалась чешской системой VisaPoint. Это страница в интернете, где в обязательном порядке должны регистрироваться претенденты на разные типы долгосрочных виз или же вида на жительство. И Радио Прага в прошлом сообщало, что гражданам некоторых стран записаться на собеседование и подать на визу просто нереально. Хуже всего обстоят дела в Казахстане, Вьетнаме или Украине. Вот что об этом говорила наша собеседница год назад.
Записаться в чешское посольство в Казахстане, в Астане, оказалось не только тяжело, но оказалось, что невозможно, потому что На сайте посольства написано, что надо записаться по интернету, онлайн. Есть такой веб-сайт visapoint.eu.
Да, я для тех, которые, может быть, не знают, то есть напомню, что система такая, что надо действительно записаться на собеседование. На собеседование можно записаться исключительно по интернету, на страничке, которая принадлежит Министерству иностранных дел, VisaPoint, и там надо заранее зарегистрироваться и записаться на интервью. Но на практике получается так, что свободных терминов практически не предлагается, да, правильно?
Вот мы 2 месяца сидели на интернете, мой сын, там, в Казахстане, я здесь, в Чехии, и друзья в Москве. То есть в разное время дня мы пытались заходить и записаться. В течение 2 месяца у нас ничего не вышло. Все время автоматически выходило: извините, сейчас нету мест, зайдите через несколько дней или в другой раз. Ну, мы отчаялись.
Министерство иностранных дел утверждает, что собеседования, конечно, проходят, но интерес к получению, допустим, студенческих виз в Казахстане настолько высок, что все свободные места мигом заполняются. Единственным решением было бы послать в некоторые консульства больше работников, но на это нет средств. Отдельной проблемой является тот факт, что в том же Казахстане появляются посредники, которые за недешево предлагают организовать собеседование в консульстве. По версии МИДа, это никак не доказывает коррумпированность консульских работников. Проблемой уже долгое время занимается и омбудсман Павел Варважовский, и его подчиненные. Но их попытки вразумить чиновников МИДа и МВД не были успешными. Омбудсман еще летом прошлого года сообщил о проблеме в Брюссель. Еврокомиссия отреагировала не быстро, но все же. Теперь у чешского правительства 10 недель для того, чтобы убедить Брюссель в том, что все в лучшем порядке, или же сразу принять меры и доложить о них Еврокомиссии. Если Брюссель останется недоволен, тогда Еврокомиссия откроет дело о нарушении европейского права. Вопросы миграции, в принципе, входят в национальную юрисдикцию, то есть Брюссель не может давать указания насчет оформления долгосрочных виз или ПМЖ. Однако есть исключения. Брюссель, к примеру, взял под контроль воссоединение семей. Согласно европейскому праву, визе по воссоединению семьи нельзя отказать, если заявитель, конечно, выполнил все условия. Нельзя даже вводить никаких квот. Чехия на практике не дает многим людям даже подать заявление. Что касается предпринимательских виз, то Чехия вполне может отказывать хоть всем по своему усмотрению, но не дать людям даже подать заявление – это уже нарушение внутренних чешских законов, так считает омбудсмен. Все критики системы VisaPoint признают, что в свое время, это было в 2009 году, было ее учреждение большим шагом вперед. Записаться по интернету все-таки куда лучше, чем ждать несколько суток в живой очереди на улице. Но некоторые проблемы, видно, все-таки остались. Гастроли Омского академического театра драмы на сцене Пражского театра на Виноградах, открывшиеся горковскими дачниками, продолжают спектакли «Чёртова дюжина» и «Дембельский поезд». «Чёртова дюжина» по произведениям Аркадия Аверченко – один из самых популярных спектаклей Омского театра, вызывающий у публики слезы сквозь смех и смех сквозь слезы. «Дембельский поезд» Александра Архипова – тревожная фантасмагория на теме локальных российских войн последних лет. С режиссером 2 последних упомянутых спектаклей Георгием Цхвиравой встретился Антон Каймаков.
Как вчера прошел спектакль, как у вас ощущения?
Мы довольны, актеры довольны, потому что, в общем, довольно сложный такой спектакль, но мы довольны, как он прошел.
Вы привезли «Дачников», «Дембельский поезд» и «Чёртову дюжину» Аверченко. Почему выбор пал на эти спектакли?
«Дачники» – это такая наша визитная карточка. Этот спектакль у нас не новый, но он номинировался на «Золотую маску» в свое время. Он был на гастролях и в Ирландии, и в Польше, и так далее. Поэтому мы его всегда как бы стараемся открывать им гастроли. То, что касается «Чёртовой дюжины», выбор очень простой, потому что Аверченко похоронен в Праге. И это был один из как бы критериев этого. А «Дембельский поезд», потому что мы хотели показать какую-то современную пьесу из новой драмы, который идет у нас, и в ней играет главную роль Леша Манцыгин, человек, который сейчас сыграл у учителя в новом фильме главную роль. Еще премьера не вышла, но уже везде учитель как бы говорит, что это открытие актерское. Так что мы боимся, что даже его у нас украдут. И еще, я, конечно, Сибирь ведь очень далеко, Омск находится очень далеко. И, как вы понимаете, привезти у нас много спектаклей, в репертуаре 26 названий, и более новые есть, вот последняя моя премьера, там «Бег» по Булгакову. Но они настолько объемны по декорациям, что в одну фуру просто большое количество спектаклей не войдут. А вести один спектакль, ну, не хотелось бы.
Я так понимаю, что на спектакли будет ходить в первую очередь русская публика. Но наша-то задача – призвать к вам чехов. Чем может заинтересовать чешскую публику, как вам кажется, каждый из этих спектаклей, которые вы привезли?
Ну, «Дачники» уже, к сожалению, не удастся посмотреть, потому что он вчера прошел. «Чертова дюжина» и «Дембельский поезд». Это дорогие для нас спектакли, и Аверченко для меня просто немножко забытое имя, к сожалению, в России. И мы его открыли, и спектакль с большим успехом на многих фестивалях, и возили мы его по всей России, и в Болгарии в прошлом году были. Для меня такой грустный автор, он немножко напоминает русского Чеханте, раннего Чехова, и по уровню дарования, мне кажется. Поэтому спектакль, несмотря на то, что он комедия, он достаточно грустный. Потому что эта тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, она всегда как бы начинается как какой-то адюльтер, а потом это превращается в судьбу, и потом это кончается вообще, когда появляются дети, еще что-то более сложное. У Аверченко это как бы прослеживается. Достаточно горький автор, как мне кажется, но смешной, при этом комедия. Занята вся труппа, еще вы спрашиваете, почему эти три спектакля, потому что мы хотели привести как, ну, как бы всю труппу театра, и у нас занята в этих трех спектаклях вся труппа театра.
Виноградский театр каким-то образом вмешивался в выбор спектаклей, или это ваша инициатива?
Вначале, когда мы вели переговоры, они как бы склонялись к тому, что мы привезли русскую классику. Потом мы привезли с собой диски, отдали пану Топферу, директору театра, они посмотрели и сказали, что везите.
Выбор понравился.
Ну, наверное, да. Это мы надеемся, что и публике.
Вы по-прежнему свои спектакли не смотрите?
Да, я не смотрю свои спектакли. Никогда.
Почему?
Спектакль – это как корабль, который отходит от пристани, ты уже не управляешь им. Ну, я же не могу отсюда с пристани кричать «лево», «право», «прямее». Он живет какой-то своей жизнью. Но я репетирую без зрителя. То есть вот я сегодня буду репетировать, но смотреть вечером не буду, не смотрю. Потому что он живет своей какой-то жизнью. Многие это осуждают, и актеры в труппе иногда на меня обижаются. Но это мой принцип такой. Я репетирую, но не смотрю никогда.
Из вашего прошлого какой у вас самый любимый спектакль? Вот к чему как бы сердце возвращается?
Самый дорогой для меня спектакль, конечно, это как бы моя визитная карточка, это «Чайка». Чеховская «Чайка» Екатеринбургского тюза, который объездил полмира. И, в общем, я недавно хотел к Чехову вернуться, а это как бы мой автор, я его много ставлю. Перечитал «Чайку», хотел поставить и понял, что мне многое нравится из того, что вот на диске старого спектакля, хотя ему 20 лет, и я не стал, потому что оказалось, что надо возвращаться к названию только тогда, когда ты посмотрел, тебе кажется, как это ужасно, как это было мелко и плохо, и тогда надо возвращаться. А так, пока у меня ощущение, что это был такой дорогой для меня спектакль. Но из последних работ мне очень дорого. И последние мои работы. «Бег» очень дорогая для меня работа. Вот, все говорят, что получился. Мы получили губернаторскую премию сейчас за него. То есть такая огромная работа, занята вся труппа. А сейчас, мне кажется, приходит время социального какого-то театра. И вот следующая моя работа, я буду делать «Враги» Горького. И сама пьеса «Враги», вот видите, «Бег», «Враги». Мне кажется, что-то в обществе витает вот это. Сейчас в России, по крайней мере, точно.
На календаре уже осень, пора нам вспомнить о хоккее. Благо, есть замечательный повод. На прошлой неделе в Пардубице состоялся первый в новом сезоне турнир серии Euro Hockey Tour – чешские хоккейные игры. Хозяева турнира проиграли две первые встречи и лишь третий матч против россиян добились победы. С подробностями Дима Лычев.
Этот сезон, как и каждый четвертый, особенный, потому как олимпийский. И наигрывать связки с прицелом на Олимпиаду желательно начинать как можно раньше. С другой стороны, если вспомнить, что ради Олимпийских игр становится главная лига планеты НХЛ, не могу быть уверен в том, что многие из нынешних сборников отправятся в Сочи. Может так случиться, что никто не отправится. Тогда возникает вопрос, а стоит ли проводить Евротур в олимпийский сезон? А вот и стоит. Молодежь рано или поздно выйдет на ведущие роли, а чего бы не помочь ей сделать это раньше. Тренер чешской сборной Алоис Гадамчик включил в состав 19 хоккеистов, выступающих в КХЛ, в лиге, о которой в основном восточные комментаторы говорят как о самой престижной на континенте. Утверждение, конечно, спорное, но я сейчас не об этом. 19 из 23 – это, на мой взгляд, перебор. Да, конечно, чешское первенство еще не началось, но хоккеисты уже вовсю тренируются, и некоторые из них, говорят, даже были не против сыграть за национальную команду. кахаэловцы Гадамчика принесли с собой главную заразу тамошней лиги – низкую результативность. Шутка ли, в первых двух встречах с финнами и шведами была заброшена одна единственная шайба. Надо ли уточнять, что обе встречи были проиграны – 1-3 финнам и 0-3 шведам. Интересная деталь. Две первые свои шайбы шведы забросили будто под копирку. При игре в большинстве следовал наброс, прострел, и форвард, находящийся между кругами для вбрасывания, подставлял клюшку и менял траекторию полета шайбы. На своих ошибках, стало быть, не учимся. Заключительная встреча с россиянами началась с атак чешской команды. Питомцы Алойза Гадамчика имели ощутимые преимущества, но только из-за трех удалений соперников почти что подряд. Перевес перевесом, но толку от него было не на грош. Чешские нападающие являли собой в это время жалкое зрелище. Мало движения, боязнь взять на себя ответственность, ну и так далее. Разумеется, все это облегчало жизнь часто ошибавшимся соперникам, и первый период закономерно завершился с тем же счетом, с каким он и начался. Во второй 20 минутке россияне немного прибавили скорости, даже штангу поцеловали, но чешские хоккеисты поймали их на контратаке. На 4-й минуте с третьего раза Роман Червенко добил таки ворота, метавшуюся вокруг голкипера Кошечкина шайбу. Стоит заметить, что последний раз Червенко забивал в составе сборной почти что 2 года назад на Кубке Первого канала и тоже ворота российской сборной. Во второй половине второго периода последовало одно за другим 3 удаления чешских хоккеистов, и это и условило давление на ворота Якуба Коважа. Несколько сложных шайб чешский голкипер отразил, но и он был бессилен, когда его коллеги по обороне оставили без присмотра Аверина, и тот за 15 секунд до второй сирени счет сравнял. Последняя треть встречи парадоксально прошла под знаком открытого хоккея. Шайба металась между воротами, опасные моменты поочередно возникали у ворот то Коваржа, то Кошечкина, и изменение счета было вопросом времени. За почти что 7 минут до третьей сирены Якуб Петружалок украл шайбу у защитников и кистевым броском прострелил таки Кошечкина. 2-1. Оставшееся время соперники провели по большей части у ворот Якуба Коваржа. Сначала из-за удаления чешского игрока, а потом при игре 6-5 после того, как Кошечкина заменил полевой игрок. На ударную позицию чешские защитники соперников не пустили, и счет в результате остался прежним. Раздосадованные поражением россияне устроили после сирены потасовку, в которой преуспели еще меньше, чем у ворот прекрасно отстоявшего Якуба Коважа. Капитан чешской сборной Томаш Рулинек не склонен был считать турнир успешным. Конечно, турнир нам не удался, тут уж нельзя никак сказать иначе. Я не замечал, чтобы кто-то из ребят как-то филонил, подошел к своим обязанностям спустя рукава. Нет, конечно. Ну, нельзя в современном хоккее иначе. Воля к победе у нас, безусловно, была, но это было все. Турнир с полным набором очков и завидной разницей забитых и пропущенных шайб 10-1 выиграли финны, победившие в сухую и россиян, и шведов. Примерно так же начинали Евротур в прошлом сезоне чешские хоккеисты. Нынче они, равно как и шведы, и россияне, вынуждены довольствоваться 3 очками. Но после провальных первых 2 встреч это для чешской команды можно считать даже успехом.
Толерантность чехов в сексуальных вопросах давно всем известна. Чехи не видят ничего зазорного в супружеских изменах, социологам в них призналась почти половина замужних дам и 2/3 мужей, да и по отношению к абортам, противозачаточным средствам и гомосексуализму они гораздо терпимее, чем жители Франции, Великобритании или даже США. Поэтому нет ничего удивительного в том, что один из самых престижных и старейших институтов сексологии в мире находится именно в Чехии. Какими достижениями гордятся чешские сексологи и как институту приходилось бороться за свое существование в прошлом столетии, вы узнаете в исторической рубрике. Мы повторяем программу Аси Чекановой.
Исторические прогулки. институт по изучению сексуальных патологий. Так при открытии в 1921 году именовался нынешний институт сексологии при Карловом университете. Его основателем стал профессор Фердинанд Печирко. А под сексуальными патологиями тогда понимали и гомосексуализм, и проституцию, и проблемы с деторождением. Как рассказывает сотрудник института, известный в Чехии сексолог Петр Вайс,
в мире это был первый институт сексологии, основанный при университете. Раньше его появился лишь институт Хиршфельда в Берлине, но он был частным и был закрыт Гитлером сразу после прихода нацистов к власти. Наш институт тоже был закрыт нацистами, но выжил.
Еще до того, как Чехословакия превратилась в протекторат Богемии и Моравии, в городе Брно удалось провести конгресс Всемирной лиги сексуальных реформ в сентябре 1932 года. Лига уже тогда, 80 лет назад, выступала за толерантное отношение к представителям сексуальных меньшинств. И в 1935 году по обвинению в пропаганде гомосексуализма была распущена нацистами. Именно в эту прогрессивную организацию Остап Бендер посоветовал обратиться Паниковскому. В «Золотом теленке» Паниковский жаловался на нелюбовь к нему женского пола. После окончания войны Пражский институт сексологии снова открыли благодаря стараниям многолетнего руководителя этого учреждения, профессора Йозефа Гинея. Он стоял во главе института 39 лет, до 1974 года. С 30-х годов в институте применяли устройство для измерения размеров мужских половых органов – тестометр. С помощью различных методик определяли и подвижность сперматозоидов. Продолжает Петр Вайс.
Второй кризис наш институт пережил в 1950-е годы, когда его хотели закрыть коммунисты. Но профессору Евгении снова удалось отстоять свою вотчину. Причем в качестве главного аргумента он называл необходимость улучшения генетики чешского населения, улучшения его сексуального здоровья. В этом он значительно опередил свое время, потому что важность сексуального здоровья была признана в мире лишь последнее десятилетие, в том числе и Всемирная организация здравоохранения.
Значит, как и в Советском Союзе, в коммунистической Чехословакии не было секса?
Как и каждая диктатура, коммунистическая власть у нас относилась к вопросам секса очень по-пуритански. Слово «гомосексуалист» в эфире чешского радио впервые прозвучало лишь в 1986 году, и то в связи с эпидемией СПИДа. Информации по половым вопросам явно не доставало.
Прошедшее после падения железного занавеса 20-летие чешских сексологов сильно порадовало. Чешские женщины открыли для себя гормональную контрацепцию, что позволяет Чехии удерживаться на отметке 1/4 от количества абортов до бархатной революции. Число гомофобов в стране резко снизилось и ныне составляет около 6% населения. Ну и общая подкованность граждан в сексуальных вопросах значительно выросла. Петер Вайс рассказывает, какие первенства в мировой сексологии принадлежат его родному институту. Во-первых, здесь был изобретен пенильный плетисмограф, он же фалометр, прибор, который измерял объем полового члена при помощи воздушной камеры.
Это прибор, предназначенный для определения эротических предпочтений на основании измерения объема мужского полового органа. С его помощью можно определить сексуальную ориентацию мужчины и наличие у него сексуальных отклонений, например, склонность к педофилии. Этот метод был изобретен профессором Куртом Фройндом в Праге в 1950-е годы, впервые применен в 1957 году. После эмиграции Фройнда в Канаду в 1979 году о нем узнали во всем мире. Пенильная плетисмография и по сей день является единственным приборным методом по изучению сексуальных предпочтений человека.
Но на этом список регалий Института сексологии не заканчивается.
Первые операции на сосудах полового члена при лечении сексуальных нарушений были проведены в Праге доцентом Вацлавом Михалом. В 70-е годы он был первым врачом в мире, который лечил эректильную дисфункцию хирургическим путем.
Оперировал 70-х. Еще Пражский институт гордится тем, что Чехия трижды принимала у себя ведущих сексологов планеты на конференциях Международной академии сексологических исследований.
Нигде в мире заседания этой международной организации не проводились столько раз, и это, несомненно, делает честь нашей школе сексологии. В первый раз заседание Международной академии было проведено в Праге в 1979 году, второе – в 1992 году, а третье организовал я сам в 2010 году. Кроме того, сотрудники института неоднократно входили в состав комитетов международных сексологических организаций. Из стран бывшего Восточного блока лишь я и коллега Ярослав Звержина являемся членами вышеупомянутой академии.
Петер Вайс рассказывает о том, что под его руководством пишут дипломные работы по сексологии не только чешские, но и иностранные студенты, решившие посвятить свою врачебную карьеру межполовым отношениям, и о том, что институт регулярно участвует в международных проектах.
Например, в проекте «Шоу» — это исследование сексуального поведения населения в 11 странах Центральной и Восточной Европы, проведенное в 2010 году.
В 11 землях Восточной и Средней Европы.
И в конце нашей программы я вам задам один, по-моему, интересный вопрос. Вы хотите съездить за наш счет в Прагу? Если да, то заходите на наш сайт www.radio.cz, прочитайте условия конкурса «Моя чешская история», посылайте нам свои фотографии и приезжайте в Прагу. С вами прощается Либор Кукал.